Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час мы полностью посвятим беседе с иереем Ильей Кочуровым, настоятелем храма во имя святителя Спиридона Тримифунского в Москве. Сегодня мы поговорим с отцом Ильей о воспитании детей и детской литературе. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Мы встречаемся в студии с иереем Ильей Кочуровым, настоятелем храма святого Спиридона Тримифунского в Филях. Поговорить мы хотели бы сегодня о детской литературе, может быть, шире вообще о литературе, и уж во всяком случае о литературе так называемой православной. Я вот откровенно не могу понять, когда прилагательное «православный» прикладывается ко всему, что есть хорошего, светлого, чистого, нового в нашей России. А в 90-х годах это случилось. Православная литература, православные книги, православные лавки, продукты, мед и так далее. Мне кажется, что есть хорошая литература и плохая литература. Хорошая литература, рассказывающая о Боге, о святых. Есть никудышная литература, которая всему этому придает какое-то негативное значение. И вообще, хороший писатель, даже, может быть, не будучи прямо православным, он может рассказать, наверное, о Боге и по-настоящему заставить сердце вздрогнуть, заставить задуматься читателя о смысле жизни. Отец Илья, может, я не прав?
Автора любой книги требуется донести до читателя какую-то четкую определенную мысль. Но здесь не та ситуация, когда все средства хороши. От автора требуется, чтобы то, что он создает, будет ли это книга, будет ли это мультфильм, фильм и так далее. То есть любое художественное произведение, это может быть живопись, это может быть музыка. От автора требуется, чтобы здесь сочетались два очень важных элемента. Это, во-первых, суть. Если человек пишет или показывает православие, священное писание, жития святых, то здесь он не имеет права ни вправо, ни влево, ни на один шаг уклониться. А второе – это, конечно, эстетическая сторона. То, что он создает, оно должно быть красиво, прекрасно, оно должно привлекать. Человек должен насыщаться этой красотой. Если первый или второй элемент хоть как-то чуть-чуть пострадали, то значит мы вынуждены признать данное произведение непригодным к употреблению.
Часто говорят о том, что литература терпит невиданный доселе кризис. Ну, у нас кризис во всем. И в России вообще сегодня кризис, как и во всем мире. С чтением особенно. Книги неудобны, они большие, они слишком дороги, они невыгодны для издателей, и читать их неудобно. Сегодня электроника здесь главенствует во многом. Но остаются еще такие чудаки, которые носят бумажные толстые тома, мало того, покупают их на развалах в каких-то букинистических магазинах, благо их сейчас там очень много, и купить можно практически все при желании. То, что было еще недавно недоступно. Можно спорить о преимуществе тех или иных носителей информации, бумажных книг или электронных планшетов. Дело не в этом. Что читают сегодня и к чему это все может привести? Вот когда я захожу в православные лавки и вижу, что изобилие, в принципе, книг, знаю не понаслышке о том, что покупают все-таки мало. И предпочтение отдают подчас литературе, которая прямо, может быть, отвечает на какие-то бытовые вопросы. Тысяча вопросов и ответов священника, или как брать и правильно относиться к святой воде и к просфоре, и так далее. На ваш взгляд, сегодня что можно сказать о книжном рынке, ну уж, повторюсь, о православном книжном рынке?
Хочу с удовольствием отметить, что на сегодняшний день среди приобретаемой людьми литературы в православных лавках остается все-таки Священное Писание. И это еще и еще раз нам подтверждает святость и силу этой книги. Проходит сотни лет, но эта книга, в отличие от всех остальных, не стареет. И поэтому именно эта книга должна стать основой и ориентиром для всей остальной литературы. Конечно, безусловно, человек, который только что вошел в храм, не сориентируется в православной лавке. Почему? Потому что слишком разноперая там литература находится. Порой иногда начинаешь жалеть о том, что сегодня нет у нас четких книг, которые можно было бы назвать теми, которые можно посоветовать человеку, только вошедшему в храм, или не только что вошедшему в храм, но все-таки желающему глубоко и серьезно изучать православную догматику, вероучение, нравственное богословие. Чаще всего нам встречаются яркие книги, которые бывают ярки своей обложкой, а вот содержание их очень тусклое. Очень жалко, что вообще такие книги существуют. Хотя сегодня, конечно, очень много делается для того, чтобы упорядочить православный книжный ряд. Делается и рекомендации от издательства, идет контроль за тем, чтобы никакие другие книги не попадали в православный храм на полку. Но, тем не менее, даже среди тех книг, которые рекомендованы, все равно еще остаются книги непригодные для изучения. А сегодня мы имеем огромную ответственность перед теми людьми, которые захотели зайти и посмотреть эти книги. Ведь действительно сегодня интернет, электронные носители, они делают литературу очень доступной для человека. И гораздо проще войти в интернет и найти что-то, а в интернете просто море литературы очень специфической. Множество самых разных форумов предлагают какие-то непонятные взгляды на православие. Эти взгляды часто вообще никоим образом к православию не относятся. Поэтому человек, который действительно хочет найти истину, найти тот единственно правильный путь, он все-таки заходит в первую очередь в храм и там хочет найти те ориентиры. И вот наша обязанность сделать так, чтобы, войдя в православную лавку, он смог четко и конкретно взять то, что ему поможет, а не то, что его дезориентирует.
Отец Илья, ну вы не сможете, наверное, не согласиться с тем, что время, которое мы переживаем, наполнено информационными технологиями, но очень обеднено самим словом. Ну чего греха таить, даже в храм священники, хотя есть сегодня и отечник-проповедник или сборники проповедей, которые изучаются, наверное, пристально, часто даже в монастырях батюшка не может правильно что-то такое сказать пастве. В тот или иной даже праздничный день, в день памяти какого-то святого. Очень сложно сегодня найти какую-то тональность обращения священника с паствой, например, или же преподавателя духовного, может быть, учебного заведения со студентами. Все стараются говорить на современном языке и избегать, скажем так, высокоглаголания. Даже от своих сотрудников на радио я слышу, что некоторые беседы, которые еще недавно люди слушали с удовольствием, сегодня воспринимаются с трудом. Давай сделаем проще. Часто раздается вот такой рефрен. Можно ли сделать еще проще и к чему это может привести?
Оскудение, обеднение языка, конечно, налицо. Электронные технологии здесь делают нам серьезную подножку, о которой мы постоянно спотыкаемся. СМС-сообщения короткие, короткие реплики в переписках в интернете, они довели наш язык до того, что он не только исказился, но он еще и выродился. Я очень редко захожу на форумы в интернете по одной простой причине – не понимаю, что они говорят. Это не русский язык. То, что там пишется, это на каком-то инопланетянском языке, но не на русском. Поэтому я стараюсь избегать любых общений в интернете. Это как-то очень плохо сказывается вообще и на языке, и я думаю, что, может быть, со временем и на психике. Я считаю, что язык должен иметь тоже свои определенные ориентиры. Так скажем, некогда Ломоносов сказал, что русский язык будет жив до тех пор, я перефразирую своими более скудными словами, Ломонов сказал это красивее, русский язык будет до тех пор жив, пока жив церковно-славянский язык. То есть, есть определенный ориентир высокого нравственного слога, на который ориентируется уже более низкий слог, но тянется туда. Если мы будем стараться все упрощать, то это, скорее всего, будет не упрощение, а деградация. Конечно, усложнение своей речи при помощи, скажем, иностранных слов, оборотов это тоже неуважение к своему языку, но и упрощение до каких-то непонятных реплик, сокращение нескольких букв в слове и так далее, это полнейшая деградация языка. Я думаю, что именно православная среда сегодня еще остается тем оплотом, который может сохранить чистый русский настоящий язык.
Мне вспомнилось слово покойного митрополита Петерима Нечаева, который говорил, что русский человек получает задатки культуры, он имел в виду культуру вообще, за литургией в православном храме. Ну, казалось бы, литургия у нас носит обыкновенное последование, которое всегда неизменно. Какие начатки культуры может получить, уж во всяком случае, ребенок, который мало что понимает в божественной службе. Понятно, что речь идет о сверхъестественных каких-то дарах, которые мы получаем в храме Божьем и во время таинств, во время причастия прежде всего. И уж, наверное, когда человек слышит жития святых, читаемые в храме, каноны завсеношные, он все-таки проникается и духом богослужения, и темой предстоящего праздника или текущего праздника. Почему-то сегодня здесь у нас, вот мне кажется, очень серьезные пробелы. Когда мы говорим о воспитании детей, мы начисто исключаем чтение родителями с детьми житий святых. А если читаем таковые, то читаем в каких-то переложениях. На ваш взгляд, сегодня вот детям можно давать начатки, допустим, из тех же житий святых чтения? Или же все-таки нужно разжевывать, объяснять, может быть, своими словами непонятные выражения, или покупать какие-то книги, ну, скажем так, уже с транслитерацией, с переводами?
Таково удивительнейшее свойство человеческого слова. Оно имеет реальное влияние на человека. Господь, создавая наш прекрасный мир, именно человеку дал богоподобие. И это богоподобие заключается в его творческих способностях, уме, чувствах, способности любить и, конечно, безусловно, в слове. Никто из других существ на земле не обладает таким свойством. И слово влияет на человека вне зависимости от того, хочет человек этого или не хочет. Почему очень важно, чтобы мать, которая носит под сердцем дитя, слышала только благозвучные слова? Почему важно, чтобы младенец, который находится в окружении своих близких, слышал только правильную, хорошую, красивую речь? Почему так важно, чтобы он был часто приносим в храм Божий, где слышно благолепное пение, церковнославянский язык звучит? Именно потому, что слово влияет на человека. Младенец вырастает, но вот то, что упало к нему туда в сердце, те слова, которые были проронены над его ухом, они прорастут, обязательно прорастут. Часто родители удивляются и говорят: «Что с нашим ребенком такое? Мы его так не воспитывали, мы его таким не растили». В то время, когда, будучи младенцем, ребенок мог услышать и брань взрослых, и громкие, совершенно неприличные звуки телевизора, радио и так далее. Все это проросло в свое время, и теперь уже приходится только сетовать и удивляться. Так вот, сама по себе детская и вообще литература, слово, оно влияет на человека. И то, какую человек использует литературу, таковым он в той или иной степени, но становится. Ведь слово может человека ранить, а может и исцелить. Об этом нам говорит апостол: как ты можешь одним языком славословить Бога и проклинать своего ближнего? Ведь казалось бы, что такое слово? Ну, некий звук, пролетевший мимо. Но мы видим, что если, например, на человека его ближний говорит со злом, сквернословит, то, слушая это, волей-неволей человек начинает переживать. Ему становится иногда плохо, ему становится больно, может даже подняться давление, может измениться настроение и так далее. То есть слово – это не просто звук, это реальное влияние на человека. И литература, конечно, она влияет. Можно ли детям читать серьезную литературу? Не только можно, но и нужно. Во-первых, начнем со Священного Писания. Обязательно дети должны читать Евангелие. Я здесь не говорю о детской Библии, нет. Детская Библия, она может быть таким только вспомогательным моментом совсем в раннем возрасте детском, чтобы как-то его немножко заинтересовать, ввести вообще в круг понятий. Но уже с того момента, как ребенок начинает сам читать осмысленно, он вполне может садиться читать Евангелие. Можно это делать и с родителями, можно делать самостоятельно. И в том, и в другом случае это огромная польза. Кроме Священного Писания, есть у нас хорошая православная литература. В первую очередь, жития святых. Издревле это был такой основной круг чтения православного человека. В свое время митрополит Макарий создал, они так и называются, Макарьевские читименеи. Читименеи что значит? Это круг чтения на каждый день. Был предложен человеку тот перечень чтения, который он может использовать. И этот перечень был, так скажем, проверенный. И в первую очередь он был безопасный, потому что, как мы видим, полно и опасной литературы, а во-вторых, он душеполезный. Конечно, этот перечень был гораздо шире того, что человек может прочитать за день. Ну, скажем, на день 12 апостолов даются все апостольские послания. Это не значит, что в этот день все апостольские послания надо взять и прочесть. Но это значит, что это входит в тот круг, который необходим человеку для его духовного роста. И дети, безусловно, конечно, прекрасно понимают жития святых. Мало того, они ими интересуются. Они им интересны, неподдельно интересны. И очень страшно, когда начинают эти жития святых подменять какими-то суррогатами, какой-то слащавой, непонятной мазнёй, которую и житиями святых не назовёшь. И с другой стороны, вроде бы, как будто она подходит под православную литературу. Но эта литература, она не только портит вкус и сознание ребенка, но она еще и забивает ему мозг ненужной информацией. В следующий раз ребенок, когда встретится уже с описанием тех святых, которых он увидел в книге в виде каких-то, так скажем, мультяшных героев, в следующий раз он уже не воспримет их именно как святых.
Сегодня, к сожалению, и это применяется в практике, скажем так, при общении детей к православной церкви. Вот когда в 90-е годы все только начиналось, я помню, насколько обильным был рынок той же книжной литературы, несмотря на то, что издания полиграфически выглядели очень убого. Это была простая газетная бумага, очень простая печать, часто журнальные варианты. Но все покупалось тогда с огромным-огромным желанием и интересом, потому что рухнуло вот это средостение, которое разделяло нашу прошлую жизнь от настоящей. Рухнула завеса, которая, может быть, мешала нам приобщиться к корням наших отцов и дедов, к корням православия. Очень много было различных публикаций, которые давали просто репринтные какие-то издания дореволюционные. Не все и там было хорошо. Я согласен с теми издателями, которые сегодня говорят, что да, детскую литературу дореволюционную мы не можем публиковать, потому что ее сегодня не поймут. Но что не поймут? Язык, слог, может быть, в чем-то некоторые рассказы или повести наивны, но во всяком случае они никогда не сбивались вот на те крайности, о которых вы только что сказали. С детьми не сюсюкали. Ребенок воспринимался как полноправный член общества и как серьезный человек, потому что действительно ребенок, наверное, он более серьезно воспринимает жизнь. Ему жить на этой земле, ему быть членом церкви полноправным. Классики здесь более проверенный вариант, и у нас огромный запас русской литературы, это базис, наверное, который нужно предлагать, и в том числе и в православных магазинах. Почему сегодня забываем мы о них, о Пушкине, о Бунине, о Короленко, о Гарине Михайловском? Да здесь можно назвать бесчетное количество имен.
Главное, чтобы в литературе были выстроены критерии. Наши классики, я думаю, работали именно в тех критериях, которые представило им их православное сознание и воспитание. Даже часто в силу либеральности XVIII, а тем более XIX века, часто наши классики даже и не позиционировали себя как передовые члены православного общества, так скажем, но волей или неволей они были детьми той культуры, той среды, из которой они вышли. А это было залогом их правильного и слога, и смысла. Безусловно, конечно, мы должны ориентироваться на них. Это величайшее сокровище. И перечитать всех классиков, даже хотя бы наших российских, просто невозможно. А если добавить сюда еще и классиков иностранных, тоже прекраснейшие произведения, которых мы встречаем в переводах на русский язык, то тут вообще жизни не хватит. Но, тем не менее, это, конечно, не значит, что нельзя создавать новую литературу. Конечно, можно, но здесь должны быть четкие критерии, что можно делать, а что нельзя делать. Во-первых, конечно, всегда должна оставаться художественная эстетика. Если это литература, то это обязательно красота слога, правильность речи, использование правильных выражений, ну и так далее. Логичность мысли, прозрачность темы. Все как бы это вполне понятно и естественно. Но в православной литературе должны быть такие критерии, которые должны останавливать нас от ненужных действий. Ну, скажем, в дореволюционном театре, например, было запрещено играть не только святых, но и священнослужителей. На сцене нельзя было играть подобного рода персонажей. Я думаю, что это мы можем перенести и в литературу. Ну, конечно, священнослужителей, безусловно, в литературе всегда описывали, и это нормальное явление. А вот в отношении святых, и тем более уж с таких великих образов, как Пресвятая Богородица или сам Господь наш Иисус Христос, здесь должна быть десятикратнейшая аккуратность. Невозможно читать литературу, в которой мы видим, где дети запросто общаются со святыми, причем святые сюсюкают с ними, говорят с детьми так, как будто даже это не дети, а, я не знаю, какие-то ласковые котята, которые попались им под руку. Святые слишком опрощаются, то есть слишком делаются приземленными. Святые ходят, собирают ягоды в лесу, разговаривают о каких-то обыденных вещах. Все это никоим образом неприемлемо. Для того это и образ святого. Мы никогда святого не пишем на какой-то там картине журнального образца, как это было принято, скажем, в детских журналах «Мурзилки». Мы святого пишем на иконе. Это совершенно другой способ изображения, он ни с чем не сравним. От святого должно всегда веять той неизреченной, закрытой от человека, от земного его падшего состояния, благодатью вечного божества. А это возможно только, когда мы поднимаемся выше обыденности, а не напротив, пытаемся с иконы святого перетащить в обыденность, в обычные мультяшные картинки. Конечно, мы встречали, что наши классики живописи использовали образы святых, такие как, скажем, Нестеров, явление ангела отрок Варфоломею и так далее. Но давайте с вами согласимся, что это тоже непростая художественная работа. Это совершенно иное. И здесь есть даже какая-то грань тоже с иконописью. И мы знаем, что Нестеров и Васнецов, они старались вникнуть в суть иконописи, сами писали иконы, расписывали храмы. Для них это было близко. Они пытались найти вот тот, как выражался священномученик Павел Флоренский, ноуминальный мир, то есть тот мир, который запределен для нас. Если мы вспомним, например, Поленова, который писал картины, связанные с Палестиной, и изображал там Христа, здесь все-таки мы уже чувствуем, что это не иконопись, что здесь какое-то приземление. Нам трудно, нам, православным людям, трудно воспринять Христа таким, каким нам показывает его Поленов. Почему? Да потому что Поленов оставил только земное, а нельзя разделить Христа. Его невозможно разделить на божественное и земное. Это единая личность. Мы здесь будем тогда сродни тем еретикам, которые, как ни стори, говорили о том, что Христа, как в некий храм, вселился Сын Божий. Нет, для нас это чуждо. Мы не можем так смотреть на Христа. Мы смотрим на Него обязательно, в том числе, как и на Бога. Да, это совершенный человек, но это и совершенный Бог. И святые угодники Божии, потому они и святые, что они смогли подняться над этим миром, они смогли не остаться только в плоскости обычного бытия, а они стяжали тот величайший Дух Святой, который приподнял их земное бытие до бытия вечного.
И все это, о чем вы сейчас только что сказали, уж, конечно, важно донести до ребенка, до будущего гражданина и церкви, и отечества. Почему-то казалось, что когда преодолеется вот эта преграда, разделяющая нас с нашим прошлым, все пойдет совсем иным путем, и церковь, обретя свободу, так долго в полноте ей не даваемую, как бы, да, от государства, она начнет воцерковлять именно общество своими сокровищами, прежде всего духовными. Когда сегодня наблюдаешь часто за церковной жизнью, ну, по средствам массовой информации мы знаем, что существуют различные всякие обращения, обмерщения, скажем, церкви, это всегда воспринимается очень больно. Я вот знаю на радио, наши слушатели имеют настолько чуткое ухо, что даже тональность выступлений того или иного автора часто очень больно ранит, и получаешь множество отзывов о том, что этот человек, на их взгляд, не должен звучать в эфире православной радиостанции. За 25 лет, конечно, мы воспитали, может быть, определенную аудиторию, которой можем гордиться. Это очень чуткие люди, которые чувствуют фальшь. Но вот сегодня эту фальшь часто видишь и во многом в церковной среде. Мы не можем заявить о том, что мы должны бороться, наверное, как-то с этим, потому что, ну, надо терпеть, надо любить всех, надо смиряться, надо не превозноситься. Мы говорим о литературе. На ваш взгляд, почему сегодня столько много православных писателей? Почему человек может так дерзнуть, просто взять в руки перо и решить, что он способен что-то донести до ребенка в первую очередь? Не обладая сам каким-то опытом, я беседовал с очень известным писателем сегодня современным, который пишет много и охотно, и радостно, и книги его покупают. И как бы в шутку коснулся Чарльза Диккенса. Я говорю, ну вот, тоже христианский писатель. Да что ты, сказал он мне, там нечего совершенно читать. Когда я сейчас беру с полки Диккенса, я вижу, что он не может даже ничего дать. О чем он пишет? Это все безнадежно устарело. Так мне сказал человек, который вот, ну, в течение, может быть, 5-7 лет пишет неплохие очерки, эссе, рассказы о текущей православной жизни.
Честно говоря, я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что что заставляет человека взять в руки перо и написать для детей, не знаю, не общался настолько напрямую с современными детскими писателями. Но если бы я был бы на их месте, то меня, наверное, подтолкнуло бы только то, что я хочу дать детям действительно что-то очень важное, ценное, если бы я увидел некий пробел. Сегодня, когда мне приходится много общаться с детьми, и не только в своей семье, но и на приходе, и в школе, не только воскресной, но и обычной светской школе, я вынужден подбирать обязательно литературу для того, чтобы для них чего-то донести. Я не могу сказать, что существуют какие-то прямо совсем белые пятна. На любую тему, под любой, так сказать, параграф православного катехизиса можно подобрать достаточно приличную детскую литературу. И не знаю, как вы относитесь к Чарльзу Диккенсу, но, признаюсь, грешен, и Чарльза Диккенса тоже использую и тоже детям читаю. Поэтому, наверное, скорее для того, кто хочет сделать что-то для детей, нужно не садиться писать, если, конечно, это не будет каким-то особым шедевром, а просто взять и подобрать то, что для них нужно. Мне кажется, что для детей есть очень много всего хорошего на сегодняшний день. Нужно только лишь это им предложить.
И вот, несмотря на то, что мы расстались с прежними заветами нашего вождя, все-таки сегодня превалирует главный его завет, что одним из важнейших искусств он считал кино. Сегодня кино и кинематография все-таки определяет во многом сознание современного человека. Даже вот то, что в мобильных телефонах, я часто замечаю, вместо книг их используют как средство для просмотра тех или иных кинофильмов, роликов. В свободное время молодые люди смотрят вот эти вот фильмы, ну, которые очень легко доступны и для восприятия, и не требуется никакого подвига. Книга все-таки это подвиг во многом, потому что заставить себя читать развивает воображение, там, это сложно. Православное кино, православный фильм, вот, на мой взгляд, это вошло сегодня вместе с фильмом Мела Гибсона «Страсти Христовы», когда на радио «Радонеж», в частности, была развернута очень широкая полемика, а потом был фильм «Остров», с Мамоновым. А сегодня вот всеми гимназиями призывают приходить на православные мультфильмы. Целыми семьями люди идут, смотрят православные мультики. Мне кажется, это какое-то уже вот, ну, чудовищное размытие основ не просто духовности и православия, но и культуры вообще. Если мы говорим о том, что телевизор пагубно влияет на жизнь семьи, то кино, наверное, не определяющее. Были раньше идеофильмы, были, мы с вами, по-моему, говорили, и хорошие фильмы можно посмотреть. Но вот такой жанр, как православный мультфильм сегодня, как это?
Хотим мы этого или нет, но искусство данного рода, оно прочно вошло в нашу жизнь. Можно с ним бороться, исключив полностью его из своей личной жизни. Но еще раз повторю, личной жизни, потому что из жизни общества мы с вами его убрать не в силах. Как любое искусство, наверное, нельзя его назвать ни добром, ни злом. Оно должно служить какой-то определенной цели. И смотря какую цель преследует, оно становится либо добром, либо злом. Либо если оно преследует хорошую цель, но преследует плохо, тоже опять становится злом. Православные мультфильмы. Здесь обязательно нужно выстроить четкие критерии. Что мы вообще можем назвать православным мультфильмом и для чего они показываются? Я думаю, что кино и мультфильмы, они имеют свою определенную параллель с литературой. Литература художественная, она как бы работает через слово и воображение. А там то же самое. Образы, но только уже готовые. Их уже не надо воображать, их тебе уже показали. Несколько такая ситуация, в которой человек чуть-чуть как бы деградирует по сравнению с книгой, но тем не менее это так. Я недавно посмотрел ради спортивного интереса мультфильм про необычное путешествие Серафимы. Но должен сказать, что по сравнению с книгой, конечно, мультфильм гораздо лучше, потому что в книге множество вот этих чудовищных ситуаций, когда святые разговаривают с девочкой, когда они говорят совершенно какие-то непонятные вещи, когда девочка встречается и разговаривает с самим Господом Иисусом Христом, Богородицей, где перевраны события из жизни святых, какие-то ложные факты там подсовываются, перевираются и так далее. Мультфильм «Серафимы», конечно, не грешит этим. Все-таки в самом мультфильме акцент делается на ситуации, которая произошла с конкретной девочкой в конкретном детском доме, в котором она оказалась по вполне конкретной ситуации. К сожалению, о художественной составляющей мультфильма говорить не приходится. Мультфильм красивым никак назвать нельзя. И это, конечно, большое упущение, потому что если мы делаем некий художественный образ, то он должен быть действительно красивым, высокохудожественным, либо вообще тогда не быть. Тем более дети. Детям нужно прививать все самое прекрасное. Нельзя детям показывать ужасные, чудовищные вещи. Им это вредно, потому что они это все впитывают, это становится частью их личности. А красота, она должна входить в душу ребенка через зрение, через слух, через осязание, через все. Недаром Достоевский столько много говорил о красоте. Есть даже исследования определенных критиков литературы, которые говорят, что Достоевский отождествлял красоту с самим Христом. Так вот, в этом мультфильме, конечно, да, красоты, к сожалению, очень сильно не хватает. В этом смысле, может быть, ну, это мой такой обывательский взгляд. Мне кажется, лучше в православных мультфильмах придерживаться не современной анимации, что-то такое странное, полуяпонское, а придерживаться, может быть, уже давно отошедшей на задний план, устаревшей, да, многие скажут, что это уже не жизнеспособно, устаревшие, вот те самые рисованные мультфильмы, которые мы с таким удовольствием смотрели в детстве, по-моему, вот это наиболее приемлемый способ изображения для православных мультфильмов, если уже их делать. В мультфильме «Серафима» преподобный Серафим появляется, ну, тоже, опять же таки, не говорим ни об иконописности, ни о красоте образа, к сожалению, да, этого там нет. Преподобный Серафим появляется, но говорит он все-таки, в отличие от книги, говорит он, как бы когда он был еще жив на земле, когда он там встречается с генералом, беседует с ним. А когда Серафима как бы в неком тонком сне с ним попадает уже в более высокие сферы, там он уже не говорит, только лишь отвечает на ее вопрос про крестик, что крестик у нее отняли, а он ей объясняет, что никто не отнимет твоего креста, потому что это твой путь жизненный, крест. Поэтому мультфильм про Серафиму, конечно, он не столь, так скажем, опасен для детей. Я бы даже сказал, его можно смотреть. Его можно смотреть за неимением, может быть, другого, более хорошего. Тем более, что если мы работаем с детьми далеко отстоящими от церковной жизни, нам нужны какие-то инструменты, чтобы их хоть как-то чуть-чуть завлечь, помочь. Ведь художественная литература детская, она ведь тоже, собственно говоря, завлекалочка. Ведь по большому счету, ну что это такое? Мы должны читать святых отцов, должны читать священное писание. Что там за художественная еще литература? Что за развлекаловка такая? Ну, человек слаб, немощен, да, ему где-то требуется немножко более интересная литература, более занимательный фильм или мультфильм. Все это по немощи человеческой, все это естественно и понятно. Так вот, и мультфильм «Серафима», конечно, он может стать неким мостиком для детей, которые далеки от православной жизни, но они привыкли смотреть мультфильмы. Дети смотрят сейчас мультфильмы в огромном количестве. Их показывают по сотням просто каналов. Как однажды звонит телефон в квартире, я снимаю трубку, мне говорят, не хотите ли вы подключить 150 каналов? Это что за сумасшествие такое просто? Когда человек занят обычной жизнью, мне кажется, ему не то что 150, ему и один, и два канала некогда смотреть, а тут 150. Так вот, по этим 150 каналам идет такое количество, извиняюсь за выражение, хлама, и дети его смотрят, и его потребляют, и они начинают подражать. У детей подражательные очень сильно функции развиты. Они подражают своим родителям, они подражают учителям, но они подражают мультфильмам, которые они смотрят. Скажем, тот же самый мультфильм про Машу и медведя, который обожают дети, с восторгом о нем отзываются родители. Ведь там девочка совершенно неуправляемая. Она разрушает полностью наши обычные стереотипы семейной жизни. Медведь – это как бы взрослый. А Маша – это как бы ребенок. Взрослый управляет жизнью, ребенок интегрируется в нее через послушание и помощь взрослым. А в этом мультфильме все наоборот. Она его не слушается, а он вынужден поправлять за ней все, что она испортила. И самое страшное, что дети начинают этому подражать. И они будут подражать всякому скверному образу, который они увидят. Так вот, в этом смысле мультфильм «Серафима» можно использовать хотя бы как некую замену, но с той надеждой, что наши православные мультипликаторы поработают и создадут нечто гораздо более прекрасное.
Мы начали разговор о литературе. Я совсем недавно беседовал с человеком, который близок к этой сфере и конкретно к православной литературе. Он сказал, что православного издательства очень близок к краху. Люди очень мало покупают книг. Книги сейчас очень дорогие. Я сам недавно встретил в одной лавке женщину, которая от руки переписывала несколько страниц какой-то дорогой за 1000 рублей книжки, посвященной одному из священномучеников. Меня удивило. Ну, такой агиографический том. Удивило, почему она так старательно переписывает, причем охранник постоянно ей напоминал, что она должна закрыть книгу и выйти из зала. Она просила еще несколько минут. В общем, ситуация очень сложная. Купить дорого, а книга, видимо, нужна, и нужно было какие-то выписки из нее сделать. Для человека, который знаком не понаслышке с этой проблемой, была поставлена задача как-то реорганизовать современное книгоиздательство. И вот я знаю, что существует проект выпуска бесплатных или очень дешевых брошюр, скажем, в таком русле, просто о православии. Вообще говоря, вот эти вот названия, они, ну, мой слух как-то режут. Я был недавно в «Библиоглобусе» и увидел вместе с книгой «Не святые святые», «Неправедные праведники», сборник. Вот как это звучит совершенно чудовищно, что первое, по-моему, что второе, это вообще, ну как неправедные праведники, а речь-то шла о вполне праведных людях, это сборник такой, посвященный житиям очень праведных людей.
Может быть, это тоже какой-то завлекательный такой образ, чтобы люди не боялись. Вы знаете, вот православие, оно несложное, оно простое. Православие простое, святые, не святые, праведники, неправедные, такие же, как мы все. Давайте мы сюда придем. А с другой стороны, отец Илья, если здесь все так просто, люди такие же, все у нас так утилитарно, зачем сюда приходить? Что люди найдут здесь у нас, если мы от них ничем не отличаемся? И ничего у нас нет, никакого сокровища, которое мы можем предложить.
Мы с вами начали разговор о том, что на сегодняшний день все-таки самой популярной книгой остается Священное Писание. Священное Писание имеет уникальное свойство. Оно Слово Божие. То есть это сам Господь нам говорит. Так вот, проповедники опытные знают, что как бы ты ни пытался разукрасить свою речь, как бы ты ни пытался украсить свою проповедь, но самое действенное слово всегда остается то, которое ты бесхитростно передаешь, как бы беря его непосредственно из Священного Писания. И вот когда ты бесхитростно проповедуешь, тогда это слово имеет самое большое влияние. А если ты пытаешься каким-то образом скрасить, скажем, тот неприемлемый для современного человека тон Священного Писания, где четко и однозначно говорится, что должно быть так, а не так, или пытаешься каким-то образом завуалировать неспособность человеческого сознания восприять догматы Священного Писания, скажем, о Боге Троице, или о Боге Воплощении, или о Рождестве Господа от Преснодевы, то все эти попытки становятся просто лишь каким-то уродливым, непонятным словоблудием. А если ты честно и откровенно проповедуешь, что вот это наша вера, это наши догматы, да, мы их не можем понять, да, наш ум не способен мыслить таким образом, каким нам преподает эти догматы Священное Писание, то тогда люди их воспринимают. Поэтому каким-то образом пытаться приукрасить или каким-то образом сделать, так сказать, там, саму книгу или название более актуальной, более веселой, более яркой, они, может быть, и действуют, но не настолько сильно, насколько само по себе Слово Божие. А то, что литература дорогая, наверное, это просто свойство самой литературы, ведь она же включает в себя большую работу издателей, типографии, ну и так далее, и так далее. Целая армия работников задействована в книгоиздательстве. И пока книга дойдет от автора до читателя, она должна пройти огромнейший путь. И этот путь постоянно увеличивает ее стоимость. Всегда были библиотеки, то есть те места, куда человек может прийти и прочитать книгу, не покупать ее, потому что всей литературы, да и невозможно ее всю купить, это нереально. В этом смысле, конечно, очень было бы, наверное, правильно, если бы существовали православные библиотеки. Нет, конечно, при приходах они существуют, особенно при больших и сильных, но это все как-то выглядит не совсем понятно, когда можно прийти, какую книгу можно взять, можно ли здесь читать или нужно где-то в другом месте. А если были бы, скажем, более крупные библиотеки, такие более серьезные, открытые для посещения, пусть, скажем, они работали бы не на вынос книги, а, скажем, только на чтение внутри, все равно это было бы большим подспорьем. Тем более, что всегда библиотеки были не только местом молчаливого чтения, но это было место собрания людей по интересам, проведения определенных литературных вечеров, общения. Все это, конечно, было бы прекрасно, если бы были бы у нас такие серьезные, большие православные библиотеки. Но я как-то вот даже особо и не знаю, чтобы у нас за все это время создалось хотя бы одно такое место. В каком-то смысле здесь, опять же, нам не на руку играет интернет. Потому что интернет, он очень сильно перебивает библиотечное дело. Ведь всегда проще набрать в поисковике и прочитать нужное место из тех или иных святоотеческих писаний. Но это, опять же таки, если человек ориентируется в святоотеческой литературе. А если просто вот как бы выбрасывать в интернет просто некий вопрос, и что выплывет, то, к сожалению, на такой вопрос выплывает очень много всякой, извините, мути. И чтобы человеку отсеять всю эту муть и выбрать оттуда рациональное зерно, требуется, во-первых, много сил, сознательности, ну и, конечно, какой-то руководитель. Это должен быть живой человек, живой собеседник, который поможет тебе в этом разобраться. Это должен быть, ну, либо духовник, либо какой-то серьезно уже устойчивый, так скажем, давно живущий в церкви человек, который очень хорошо уже может разобраться, что можно читать, что нельзя читать. А именно православная библиотека как таковая, она бы могла уже служить гарантом того, что здесь все проверено, здесь только то, что действительно пригодно для православного чтения.
Ну, это, видимо, тоже относится к деятельности прихода, потому что приход, он всегда раньше и до революции тоже заменял семью, часто человеку, приходящему в храм. Люди собирались во внебогослужебное время, обсуждали проблемы и по-настоящему общались душевно, обсуждали очень многое. Но сегодня возрождается во многих храмах приходская жизнь. Мы знаем, что сегодня и новые храмы строятся, и, видимо, для того, чтобы людей как-то объединить по вот этим вот приходским интересам. И библиотеки тоже, наверное, будут востребованы на этих приходах. Вы очень хорошо сказали о Слове Божьем, о Священном Писании. Вот часто ловишь себя на мысли, что если внимательно и не рассеянно стоишь на богослужении, то даже такие моменты, которые, ну, воспринимаются дежурно обычно на службе, скажем, когда поют заповеди блаженств, тебя вдруг иногда пронизывает насквозь. Каждую заповедь, если осмыслить, ведь ее невозможно даже слушать просто так, равнодушно. Это истинно слова Христа, которые должны каждого заставить вздрогнуть. Сказано где-то, что Священное Писание разделяет человека до его всех составов. Настолько нужно трепетно относиться к Слову Богослужения, к Священному Писанию. И тогда уже, конечно, мы получим вот эту необходимую прививку от всей пошлости, которую сегодня мир активно нам предлагает. Дорогой отец Илья, я очень благодарю вас за то, что вы нашли время и побеседовали по душам с нашими слушателями. Я надеюсь, что эта беседа, так же, как и многие разговоры на эту тему, будучи искренней, затронет сердца наших слушателей и тех, у кого дети, которые только еще собираются идти в школу, и младенцы, которые только еще начинают делать первые шаги в этот мир. Дорогие слушатели, будьте осторожнее с самым дорогим, что у вас есть, со своими детьми. Давайте им все самое прекрасное, самое лучшее, самое святое, самое сокровенное. Я когда вижу, например, маму, везущую коляску с сигаретой в зубах, ну даже это уже, оно как-то настолько неприемлемо смотрится с новой, новорожденной жизнью. Часто очень сложно здесь что-то сделать, но мы должны быть мужественными. И вот то, что мы читаем своим детям или приобретаем им для образования, это должно 100 раз, 1000 раз перепроверяться, чтобы только лучшее проникало в их неокрепшие души и сердца. Будем искренними и с собой, и с своими детьми.
Спасибо большое за беседу. Я бы хотел пригласить всех радиослушателей в наш храм святителя Спиридона Тримифунского, который строится около метро Багратионовская, прямо в непосредственном соседстве. У нас по четвергам в 18 часов совершается молебен святителю с акафистами. После этого мы собираемся также на беседы каждый четверг после молебна. По воскресеньям служится молебен с акафистом святителю Луке Крымскому, и тоже час дня бывают беседы, которые предлагаются всем желающим. Поэтому, если у кого-то будет желание помолиться и побеседовать на духовные темы, я всех приглашаю в наш храм.
Священник Илья Кочуров, настоятель храма святого Спиридона Тримифонского в Филях, был сегодня в нашем эфире. Мы говорили о детской литературе, о воспитании, о том, что должно окружать наших детей в жизни. Спасибо, дорогой отец Илья. Я очень надеюсь на ближайшие встречи.
Спасибо большое.
Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей. Молим Тебя, услыши и помилуй.
Отче, молимся о великом господине, отце нашем святейшем патриархе Алексии и о господине нашем, преосвященнейшем епископе Филарете и все во Христе, братья наши.
В эфире радиостанция «Радонеж».
От Луки святого Евангелия чтение. Отчанием во град Иудов, и вниде в дом Захарин, и целова Елисавет, и бысть, яко услыша Елисавет целование Марино, взыграйся младенец во чреве ее, и исполнися Духа Святого Елисавет. И возопи гласом велим и рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. И откуда мне сие, да прииди Мати Господа моего ко мне? Себо, якобы из глаз целование Твоего во ушею моею, взыграся, младенец, радощами во чреве моем. И блаженно веровавшая, яко будет совершение глаголанным ей от Господа, и рече Марьям, величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе спасе моем. Яко презре на смирение рабы своя, себо отныне ублажат мя все роди. Яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его. Пребыть же Марьям с нею яко 3 месяца, и возвратися в дом
свой.
В эфире радио «Радонеж».